«Короля тронули слова королевы», — говорит Септон Барт. Алисанна умела убеждать и всегда склоняла Джея Хэрриса на свою сторону, как бы сильно они теперь не расходились в начале спора. Будь у нее время, она и теперь, быть может, убедила бы мужа смягчиться. Но Сейера в ту же ночь сама решила свою судьбу, попросившись в отхожее место. Она ускользнула, переоделась прачкой, взяла на конюшне лошадь и поскакала в драконье логово, где стражи схватили ее и вернули в замок. Алисанна заплакала, услышав об этом. Она поняла, что дело ее проиграно. «Итак, дракон», — только и проронил Джей Хэррис, — «тоже Балерион, не иначе». Принцессу на сей раз заточили в башню. Джонквиль Дарк стерегла ее днем и ночью, даже в отхожее место сопровождала. Сестер ее во грехе спешно выдали замуж. Перианне Мур дали в мужья Джонаса Моутона. «Ты погубил ее, ты и спасешь», — сказал король юноше. Брак оказался удачным, и супруги со временем стали лордом и леди Девичьего пруда. С беременной Алис Торнбери пришлось потруднее. Рыжий Рой Коннингтон отказался жениться на ней. «Я не признаю бастарда Шмеля моим сыном, и наследником Гриффин Руста ему не бывать», — заявил он королю. Ягодку отослали в долину, и она родила ярко-рыжую девочку в островной обители Чайчьего города, куда отдавали своих внебрачных дочерей многие лорды. Позже она вышла за Дунстона Приора, лорда острова Галыш, близ Перстов. Конингтону предоставили выбирать между ночным дозором и десятилетним изгнанием. Он, что неудивительно, выбрал второе и уехал сначала в Пентус, потом в мир, где икшался с наемниками и прочим отребьем. За полгода до истечения срока изгнания его зарезала какая-то шлюха в игорном притоне мира. Самое суровое наказание приберегли для шмеля Бракстона Бисбери. «Я мог бы оскопить тебя и послать на стену», — сказал король. «Так я поступил с Люкомором Стронгом, а он был лучше тебя. Мог бы отнять у твоего отца земли и замок, но ни он, ни твои братья в твоих грехах не повинны. Мы, пожалуй, отрежем тебе язык, чтобы ты не разносил баси на моей дочери, а заодно и нос, чтобы не вынюхивал податливых девушек. На мечах и копьях ты тоже не будешь биться. Тебе переломают руки и ноги, и мейстеры позаботятся, чтобы срослись они криво. Остаток своих дней проживешь калекой, если только... если что», — пролепетал белый как мел Бисбери. «Любой согрешивший рыцарь может доказать свою невиновность в бою», — напомнил король. «Да, я согласен на испытание поединком», — закричал Шмель, юноша самонадеянный и уверенный в своем боевом мастерстве. «С кем из этих старцев я буду сражаться?» — спросил он, окинув взглядом семерых королевских гвардейцев, стоявших у железного трона в блестящей броне и длинных белых плащах. «Вот с этим», — ответил король, — «с отцом соблазненной и обесчещенной тобой дочери». Они сразились на рассвете следующего дня. Наследнику Медовой рощи было 19, королю 49, но никто бы не посмел назвать его старцем. Бисбери выбрал для поединка цепную шипастую палицу, полагая, как видно, что король к такому оружию непривычен. Джей Хэррис бился, как всегда, черным пламенем. Оба вышли на бой в доспехах и со щитами, Бисбери без промедления ринулся на короля, надеясь на свою молодую силу и ловкость. Шипастый шар на цепи вращался и свистал в воздухе. Джей Хэрис до поры отражал удары щитом, изматывая противника, и перешел в наступление, как только у Бисбери устала рука. Валерийская сталь даже наилучшие доспехи может пробить, притом Джей Хэрис знал, где найти слабое место. Бисбери упал, истекая кровью из полудюжины ран, а король отшвырнул ногой его изрубленный щит, поднял его, забрало и вогнал острие меча в глаз. Королева не присутствовала на поединке. Ее ужасала самая мысль, что король может быть повержен. Сиера смотрела на бой из окна своей башни, а Джон Квильдарк не позволяла ей отворачиваться. Две недели спустя Джей Хэрис и Алисанна отдали Вере еще одну дочь. Сиера Таргариен, неполных 17 лет, отправилась в Старомест на обучение к своей сестре Мейегелле. Было объявлено, что она поступит послушницей в Орден Молчаливых Сестер. Септон Барт, знавший короля лучше многих других, говорил после, что приговор этот задумывался как урок провинившейся дочери. Все понимали, что Сиера не Мейгелла, и что Септой, тем паче молчаливой сестрой, она никогда не станет. Родители полагали, что несколько лет строгой дисциплины, размышлений, молитв пойдут принцессе на пользу и наставят ее на путь искупления. Но Сиера этим путем идти не желала. Некоторое время она терпела все — молчание, холодное омовение, посты, колючую дерюжную рясу, сносила бритье головы, мытье лошадиной скребницы, телесное наказание. Она терпела это полтора года. Но в 85-м, как только представился случай, сбежала из обители в гавань. Пожилую септу, заступившую ей дорогу, Сиера сбросила с лестницы и перескочила через нее. В королевской гавани, узнав об этом, предположили, что Сиера прячется где-то в Староместе. Но люди лорда Хайтауэра ее не нашли, хотя прочесали все дома в городе. Тогда стали думать, что она отправилась домой и спросить у отца прощения. Когда она и в Красном замке не появилась, сочли, что она будет искать помощи у друзей, и предупредили на сей счет Джонаса и Перианну Моутонов. Правда вышла наружу лишь год спустя, когда кто-то увидел принцессу, все так же одетую послушницей, в Лисынийском саду удовольствий. «Нашу дочь сделали шлюхой», — плакала королева, — «она такой». «И была», — отвечал король. В 84-м году Джей Хэрис Таргариен отпраздновал свое 50-летие. Годы начинали брать свое, и люди, хорошо его знавшие, говорили, что после бегства Сиеры король уже не был прежним. Он исхудал, и седина вытесняла золото из его бороды и волос. Его впервые стали называть старым королем наряду с умиротворителем. Алисанна после перенесенных утрат все больше отстранялась от государственных дел и в совете бывала редко, но верные Септон Барт и сыновья оставались при короле. «Если опять случится война, она будет вашей», — говорил им Джей Хэрис. «Мне дороги надо достроить». «С дорогами у него получалось лучше, чем с дочерьми», — писал позднее Элизар в своем обычном язвительном духе. В 87-м году королева Алисанна объявила о помолвке 16-летней принцессы Визеры со старым лордом Теомором Мандерли. «Брак сей свяжет железный трон с одним из величайших домов Севера», — провозгласил король. В юности лорд Теамор показал себя славным воином, а после умелым правителем. Белая гавань при нем процветала. Королева помнила, как хорошо он принимал ее в своем доме и сохранила к нему теплые чувства. Мандерли пережил, однако, 4 жен и порядком растолстел, хотя боец еще был хоть куда. Он вряд ли мог понравиться юной девушке, и Визерра мечтала о другом. Еще в детстве она была самой красивой из дочерей короля. Лорды, рыцари и оруженосцы велись вокруг нее, разжигая ее тщеславие, пока огонь не поднялся до небес. Любимым ее занятием было стравливать одного воздыхателя с другим, подзуживая их на дурацкие подвиги. Чтобы получить ее ленту на турнире, оруженосцы переплывали Черноводную, взбирались на башню Десницы и выпускали на волю мейстерских воронов. Однажды она привела 6 мальчишек в драконье логово и обещала свою невинность тому, кто сунет голову в пасть дракона. Но стража, к счастью, им помешала. Королева знала, что сердце Визерры и уж подавно ее невинность оруженосцам не достанутся никогда. Принцесса была слишком хитра, чтобы пойти дорожкой сестры Сейеры. «Поцелуйчики и зеленые мальчишки ей ни к чему», — говорила королю Алисанна. «Она играет с ними, как со щенятами, но отдаться кому-то из них намерена не больше, чем лечь с кобелем. Она метит куда выше, наша Визерра. Я видела, как заигрывает она с Бейлоном. Вот кого она хочет в мужья, и не по любви, а потому что желает быть королевой». Принц Бейлон был на 14 старше сестры. Но Визерра знала, что разница между женихами и невестами бывает и больше. Интереса к другим женщинам он не выказывал, хотя после смерти Алисы прошло 3. Он взял в жены одну сестру. «Так почему бы не взять другую?» — говорила Визерра своей ближайшей подруге, глупенькой Беатрисе Баттервелл. «Я намного красивее Алисы. У нее нос был сломан». Но если принцесса решительно вознамерилась выйти за Бейлона, то королева столь же решительно вознамерилась не допустить этого. И ответом явился лорд Теамор. «Он хороший человек», — говорила дочери Алисанна, — «добрый и с головой на плечах. Все вассалы любят его. Если он тебе так мил, матушка, сама и выходи за него», — отрезала принцесса и побежала жаловаться к отцу. Джей Херрис сказал, что это хорошая партия, объяснил, как выгоден Железному трону союз с Севером, и добавил, что предоставляет брачные дела королеве и никогда в них не вмешивается. Тогда раздосадованная Визерра, если верить придворным сплетням, пошла прямиком к Бейлону. Ночью, пробравшись мимо часовых в его спальню, она разделась, легла в постель и стала его поджидать, угощаясь приготовленным для брата вином. Бейлон, найдя ее там, велел ей убираться по-добру, по-здорову. Но Визерра так напилась, что провожать ее пришлось 2 служанкам и 1 рыцарю королевской гвардии. Чем закончился бы поединок между матерью и упрямой дочерью, нам никогда не узнать. Королева уже готовила дочь к отъезду, когда принцесса поменялась платьем со своей горничной, чтобы обмануть стражу, коей наказали не спускать с нее глаз, и сбежала из замка повеселиться последнюю ночку, пока на мороз не отправили. В компанию себе она взяла только мужчин, 2 мелких лордиков и 4 рыцарей, зеленых, как трава, и жаждущих добиться от нее милостей. Один из них предложил показать Визерре те части города, где она еще не бывала. Харчевни и крысиные ямы Блошиного конца, кабаки в речном и угревом переулках, где прислужницы пляшут на столах, бордели на Шелковой улице. Визерра согласилась охотно, зная, что там будет вдоволь меду, вина и эля. Ближе к полуночи принцесса и ее спутники, те, что еще на ногах держались, решили скакать обратно к замку на перегонки. Прохожие шарахались из-под копыт, а всадники веселились напропалую, пока у подножия холма Эйгена лошадь Визерры не столкнулась с кобылой рыцаря. Та упала, а принцесса, вылетев из седла, врезалась в стену головой и сломала шею. В час волка, самый темный из всех часов ночи, сиру Райму Редвину выпало разбудить короля с королевой и сказать, что их дочь найдена мертвой в переулке под холмом Эйгена.